Радиомаяк.ру представляет. Мастера спорта.
Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Виктория Колосова, и сегодня мы с вами будем говорить о баскетболе. Я бы так назвала эту беседу, о роли личности, наверное, в спорте, о том, как найти себя после карьеры, о том вообще, чем заниматься в этой жизни спортсмена. В гостях у нас одна из самых именитых баскетболисток в истории России, Светлана Абросимова, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпиады, семикратная чемпионка России, чемпионка Европы неоднократная, победитель женской Евролиги, первая в истории женская чемпионка NBA от России. Как это назвать, все, как это все перечислить? Света, добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо большое за такое приветствие. Просто очень долго играла.
И, кстати, не далее, как сегодня, Свет, я пересматривала пресс-конференцию, на которой вы говорили о том, что приняли решение завершить карьеру. Это, если я не ошибаюсь, да, где-то 2013 год.
Да, все верно. Ага.
И я никогда не слышала ни от кого, а в спортивной журналистике я уж тоже лет 20, никогда я не слышала такой мотивации. Вы сказали, что я перестала себя чувствовать как игрок, как спортсмен. Вот вспоминая те события, что это были за чувства?
Ой, да, это уже было давно. Да, получается, что это, в принципе, примерно, да, 7-8 лет назад. Но самое интересное, что я, когда меня спрашивали, я еще играла в самом рассвете силы, меня спрашивали, а до скольки лет играют профессиональные баскетболисты? И я все время называла примерно эту дату, что в 32 уже люди начинают уходить. И, видимо, я сама себе как-то запрограммировала, что в этом возрасте уже надо начинать думать о другой карьере. И действительно, после 30 начался такой период, когда я выхожу там на площадку, и я не думаю о том, что надо сейчас вот убить, да, вот этих соперников, там, больше количество очков забросить. Я стала смотреть уже, да, по залу, почему нету зрителей, почему себя ведет так тренер, или а вот агенты приехали, да, смотреть на молодых игроков. То есть у меня пошло сам баскетбол, не то, что он мне надоел, но мне стало как бы маловато этого. То есть мозг требовал большего, да, когда ты привыкаешь к рутине, ты уже знаешь конкретно, что за команда, против кого ты играешь, у тебя какой-то все время вызов должен идти. И у меня этот вызов был извне, то есть я смотрела, как организована система. И как раз в тот момент происходили, вот когда мне исполнилось как раз 32 года, происходили у нас перевыборы в нашу прекрасную федерацию. На тот момент это была просто какая-то кошмарная ситуация, постоянные скандалы, постоянные вот эти вот разборки. И одна из кандидатов, она была единственная женщина, которая была из гребли. Она выдвинула свою кандидатуру, и все, в принципе, с этим согласились. И люди из баскетбольного сообщества недоумевали, почему это у нас человек не из мира, ну, как бы баскетбола, и даже не бизнесмен, а выходит и хочет нас возглавить. И тут я решила, что все-таки, может быть, это действительно мой шанс сменить профессию, как-то помочь нашему сообществу баскетбольному. И я вступилась вот в эту борьбу за выборы, в предвыборную кампанию, и поняла, что уже, в принципе, играть будет неправильно. И это меня подтолкнуло, был такой последний толчок к тому, чтобы официально объявить об окончании карьеры. Хотя поиграть могла еще пару лет точно.
Вообще удивительно, тогда такая была речь пламенная. Видно, что наболели, да, вот эти проблемы в баскетболе. И вы их там перечисляли. И я с удивлением подумала, а ведь они же и до сих пор, несмотря на то, что прошло уже там, ну, порядка 10 лет, да, чуть меньше. А все равно эти проблемы в баскетболе-то они остались. Возьмем хотя бы популярность, да, женского баскетбола. Вот ваше поколение, ну, так, грубо говоря, да, еще болельщики знали. А сейчас, если мы выйдем на улицу и спросим, и попросим хотя бы людей назвать членов сборной, ну, я думаю, вряд ли кто-то осилит это.
Ну, у нас вообще к спорту относятся, либо его знают, потому что занимаются, да, вот свой маленький круг, либо это просто кнопка в канале телевизора, да, Матч ТВ – это спортивный канал. И, к сожалению, я видела рейтинги именно Матч ТВ, и это просто удручающе. Спорт вообще не смотрит. Я не говорю про женский баскетбол. Мы там самое дно – включая другие виды женских соревнований, кроме там, фигурного катания, может быть, и гимнастики, спорт не интересен. И я не понимаю, почему у такой большой страны с такими сумасшедшими традициями, а мы вот как-то не хотим его смотреть. Участвовать, да, там мы тоже смотрим беговое сообщество, марафоны, любителей становится очень много. Некоторые виды спорта реально растут на глазах. Именно для занятий, но не для просмотров. И это уже вопрос точно ни к одному человеку, ни к президенту федерации. А хотя в самой федерации дела, слава богу, наладились. И с приходом Андрея Кириленко, действительно, мы ушли от этих скандальных всех разбирательств, мы выплатили все долги. Я говорю «мы», потому что я тоже отношусь к федерации, я в исполкоме. То есть такой исполнительный орган, и я не работаю, но я нахожусь в этом органе. То есть я, в принципе, осталась в этой структуре. Баскетбольный. И всячески пытаемся развить, популяризировать вид спорта, но тяжело. Это такая проблема страны.
Потому что мы не раз в наших каналах говорим о тех видах спорта, которые только поднимаются, да, как скалолазание, какой-то тейкбол. К нам приходят гости, которые говорят и берутся за виды спорта, которые только поднимают. Баскетбол. Это же игра, которую всегда любили. Если мы берем Советский Союз, наше время, всегда любят и обожают баскетбол. И тут все равно Светлана Абросимова, человек с таким именем, и все равно говорит о том, что надо популяризировать баскетбол. Как? Почему? Почему? Что вдруг произошло?
Тяжелый, очень тяжелый вопрос. Если сравнивать с Америкой, там тоже ходят меньше, тоже смотрят меньше именно на женщин. А смотрят на женщин, там категория граждан, которая, в принципе, нетрадиционной ориентации. Девушки, женщины, они любят смотреть женский баскетбол, им восхищаться, либо туда приходят семьи, то есть приводят своих дочек, показывают им, что вот как на ролевых моделях, да, посмотреть. А у нас тоже этой культуры нет. У нас на баскетбол сейчас действительно приходят либо потому, что играет мама, либо девушка играет, либо родители приходят посмотреть на своего ребенка. И это, не самая большая, да, получается, аудитория. Что для этого делается? Мне кажется, очень правильный шаг сделал направление развития 3x3. Баскетбол 3x3, вот этот уличный, потому что он помогает как можно больше привлечь людей игранию. Тебе не надо собирать команду из 12 человек. Тебе нужно всего 4 игрока. То есть 3 игрока играет на площадке, половина площадки, да, и ты играешь 3x3 на улице. И этот вид спорта, он считается отдельным видом спорта, хотя это и баскетбол, но он официально стал олимпийским видом спорта. И это дает такой буст, да, дополнительный толчок развития всего баскетбола. И мне кажется, это будет очень-очень для нас, для всех полезно и интересно. Но проблема, которая самая важная, которая, мне кажется, она происходит, из-за чего людям не так интересно смотреть, потому что все равно у нас очень много иностранцев. У нас очень много иностранных игроков в профессиональных клубах. И люди перестали ассоциировать себя с клубами. То есть если ты всю жизнь раньше играл в одном клубе, да, ты был в детской спортивной школе, потом ты приходил в молодежку, потом ты приходил в команду мастеров, и на тебя приходили смотреть и десятилетиями за тебя болели. Сейчас игроки меняют клубы как перчатки. То есть год там, два года там, в одной стране, в другой стране. Плюс у тебя постоянно идет ротация игроков. У тебя постоянно иностранцы. Там даже не можешь имена их произнести. Поэтому крайне сложно себя как-то вот почувствовать, да, как в Америке говорят, мы одна большая семья. Тренеры, игроки, фанаты. Да, мы вот все one family. А у нас такого нет. Мы некоторые клубы говорим, да, мы семья. Но на самом деле какая семья, когда при любой травме ты на место этого игрока, ты уже трех иностранцев пригнал. Вот. Ну, такова жизнь пока. Я не знаю, как это изменить. Многие стараются, но не получается.
Может быть, как-то, я не знаю, больше рассказывать, потому что мне кажется, что в женском баскетболе есть все составляющие успеха. Красивые женщины, увлекательная игра. И главное, что вот если, допустим, там ты берешь нашу страну, есть возможность развития всегда. Ну вот почему, мне кажется, ребята ведут в хоккей? Потому что все смотрят за океан, все хотят поиграть в наикрутейшей там лиге, да, на земле, за океаном, в НХЛ. Но все мечтают и поиграть и в НБА. А вот девочки тоже стремятся туда, за океан уехать?
У девочек немножко сложнее. Стремятся в основном иностранцы и американки поиграть в женское НБА, потому что это прежде всего престижно. Зарплаты там невысокие. у тебя есть возможность, если ты там прям суперзвезда, а таких, ну, там, 10-15 человек, заработать на каких-то маркетинговых делах, но, в принципе, зарплаты там невысокие. Но там очень престижно играть. И чтобы попасть в европейский клуб, одно из требований — ты должен быть игроком WNBA. Такое негласное требование. Потому что, когда мы общаемся, я спрошу, вы говорите: ой, знаете, Светлана, я тоже играю в баскетбол. Я говорю: Вика, да вы что, я вас никогда не слышала. А где вы играете? И категория игрока в моей голове, да, как там супер там профессионала, если вы мне говорите, вы играете за сборную, допустим, вы там из Чехии. Uh-huh. Я говорю: да, вы за сборную играете? Да, я играю за сборную. Для меня сразу вы на пьедестале. Если вы добавите туда еще, что я играю в клубе WNBA в американском, тут я уже понимаю, что, ну, это прямо вы элита спорта. Поэтому все игроки, конечно, в основном европейские и американские, стараются туда попасть и там задержаться. Там остаться надолго тоже очень сложно. Вот. И после этого у тебя есть возможность показать всему европейскому рынку, что ты высококлассный игрок, и тебя пригласят в европейский клуб, где платят уже большие деньги. Так как спорт, как вы говорите, мало смотрит по телевизору, об этом мало кто знает. Но мы одни из самых высокооплачиваемых среди вообще женских видов спорта.
То есть, сколько получается...
зарабатываем мы... зарабатывают мало, да.
Ну, то есть получается, что для молодого поколения баскетболисток ехать за океан – это не про деньги, это про престиж, и это делать, наверное, лучше, я так понимаю, в самом начале своей карьеры, то есть это такое развитие?
Но там все наши понимают, что пробиться там крайне сложно. И у 99% очень большой страх, что ты там просто затеряешься. Есть категория игроков, которые... не подписывают контракты там в 16-17 лет, хотя могут, а едут туда последний год школы, в high school, в американскую. Там они играют год за простую школу, и дальше уже имеют возможность, чтобы их пригласил кто-то из университетов. Потому что ты не можешь, в принципе, сразу попасть в профессиональный спорт, когда ты молодой. У тебя просто не будет сил. Но я там исключение была. Тот же Андрей Кириленко исключение. Когда мы, закончив 11 класс в России, сразу напрямую попали в топовую лигу. Нас взяли, потому что, ну, мы были высококлассные игроки. Так, ну, это редкость. Да? Если мы говорим просто про игрока, то все выбирают путь. Очень многие ребята выбирают путь. И они едут в американские школы, заканчивают и пытаются найти университет. Чтобы найти университет, ну, задача номер один – за тебя университет платит, за твою стипендию и за, ну, за образование. Ты в течение 4 лет играешь в американском университете, и только потом ты попадаешь на драфт НБА. Женского, мужчины, ты, если ты суперзвезда, тебе не обязательно заканчивать университет, ты попадаешь, ну, на драфт, скажем, NBA, когда тебе там 18-19 лет. Что происходит в основном у нас, у девочек, там, у ребят? Если ты более-менее хороший игрок в 16-17 лет, за тебя уже борется российский клуб, и тебе начинают предлагать денежки. И как только ты подписываешь там один контракт, а первые контракты, они все время многолетние. Клубы же тоже понимают, что ты сейчас сбежишь от них. Ты сейчас расцветешь, если такое, окрепнешь, и ты уйдешь к кому-нибудь. Поэтому тебя подписывают на 2, на 3. А есть клубы, которые тебя подписывают на 5 лет. Тут, конечно, большую роль играют родители, которые иногда не понимают, что их ребенок талантлив и что их ребенок будет востребован там через год, через два. Они боятся, чтобы только вот он был бы там в каком-нибудь Динамо, какого-нибудь города России, да, и вот чтобы он там сидел, и ему 5 лет хоть какую-то там по 20 тысяч рублей в месяц платили зарплату. Хотя, понимаете, да, через год это может быть 20 тысяч долларов зарплаты. И игрокам нужно уже выбирать, что мне делать. Поехать в университет на бесплатно и пытаться там пробиться. Либо я остаюсь дома, рядом с родителями и зарабатываю хоть какую-то денежку. И большинство наших игроков остаются в России.
А почему вы приняли такое решение в таком случае? Вот что здесь сыграло вот такую основную роль?
У меня была мечта, мне совершенно не важны были деньги, хотя денег не было практически. У меня с собой там было $300, когда я летела в университет. И да, сложно, все люди разные, у всех свой путь. Сейчас сложно там судить людей, как-то говорить, вот вы все про деньги, а я вот такая хорошая, я хотела, да, там, получить образование. У меня был шанс, я решила, что глупо им не воспользоваться. Я понимала, что я всегда могу вернуться. Если что-то не получится, я всегда могу прилететь и начать все, ну, продолжать все здесь. У меня был контракт профессиональный, который мне предложили в Санкт-Петербурге, я могла, в принципе, поехать играть в любой клуб в Европе, если бы я, ну, как бы поставила такую задачу своему агенту. Но мне показалось, что там из меня сделают, ну, такого настоящего игрока. И так и получилось. То есть я стала совершенно другим игроком, другим человеком, в чем-то закалилась очень сильно. А деньги я начала зарабатывать на 4 года позже, чем все мои коллеги.
А почему вас там принцессой называли?
Russian princess?
Да.
Ой, как меня только там не называли. Но, наверное, это пошло после того, как я там могла не стоять в очереди, когда все стояли в очереди.
Почему?
Там, в аэропорту. Ну, мы же русские люди. Ну, если есть возможность нарушить. Если кто-то, ты идешь в очередь, там, 3 километра в аэропорту на проверку, а ты идешь, и вдруг какая-то группа замельтешилась. Ты между ними встаешь, потом всю свою команду перетягиваешь. И американцы поначалу они не понимали, как это возможно. Как ты можешь вот так просто взять и вот встать туда. Ну, и после этого пошло, ну ты принцесс, ну принцесс.
Свет, а отношение вообще спортсменов к тренировке, тренеров к спортсменам, оно сильно отличается от нашей действительности там за океаном?
Ну, я, слушайте, это было 20 лет назад, когда я там была, и разница была просто день и ночь. Сейчас многие клубы в России, конечно же, подтянулись. У нас работает безумное количество иностранных профессионалов, и наши люди там побывали и на мастер-классах, и на семинарах. Сейчас же любой, вот только ленивый не может ничего не делать. То есть ты заходишь на YouTube, и ты можешь все изучить. Вот. А в те годы это была, конечно, колоссальная разница. Но и сейчас, я думаю, что там 17-летним, 18-летним девчонкам такие нагрузки в России, конечно, не дают. И из-за того, что конкуренция такая тяжелая на любое место в команде, там, конечно, идет такое выживание, борьба за место под солнцем сумасшедшая. Я всегда была абстрагирована от того, что у меня вначале не очень был хороший английский язык, и я не... Ну, как бы я училась на английском, все хорошо, но в плане... Я не знала подводных течений, я не знала, кто с кем дружит, кто кого ненавидит. Ко мне так относились, ну, не то, что, да, к принцессе, а, ну, есть и есть, как бы, хорошо играет девочка, и отлично, и хорошо играет. Поэтому мне в чем-то даже было легче. Я в раздевалке там не слушала, когда какие-то разборки. Я думаю, ну, у меня свое дело, мне побыстрее бы сделать домашнее задание, потому что я знала, что у меня очень много часов уходит там на перевод с английского на русский, и побыстрее бы восстановиться. А если ты погружаешься во все вот это вот, в женские разборки, это, конечно, тяжело. Это психологически в таком возрасте выдержать такое давление, это непросто, не каждый справится.
А учеба? Наверное, мало кто знает из наших радиослушателей. Вы же учились менеджменту там за океаном в Коннектикуте, да? Университет Коннектикута. Вот почему такая мысль вообще возникла? И как было учиться?
Ну, если честно, мне очень понравился преподаватель по менеджменту. Он был очень красивый индус. Американский индус из, ну, университетский преподаватель, и так как он был такой иностранец, я его очень хорошо понимала, его язык. И я, когда пришла на класс менеджмента, мне сразу, думаю, интересно. И он с таким с юмором совсем, и такой красивый, он харизматичный. Я думаю, наверное, мне будет приятно брать у него побольше лекций и занятий. Поэтому я решила, что я в это направление пойду. А вот. Но система там работает интересно. Ты не поступаешь в университет именно на менеджмент. У тебя есть практически 1.5 года выбрать специальность, выбрать профессию свою. И ты сдаешь общий экзамен, поступаешь в университет. И есть люди, которые сразу понимают, что они будут юристами, они начинают набирать юридически, сами себе составляют расписание, набирают о себе курсы, ну, связанные с юриспруденцией. А когда ты не знаешь, ты можешь набрать себе совершенно разные предметы и только потом по ходу решать, что мне кажется очень правильно, потому что, ну, у нас в России, например, там, ну, такое давление идет на подростков там в 16 лет с этим ЕГЭ, когда ты должен понимать, куда ты должен поступить. Вот. А тут люди все равно еще не определившиеся. Я была такая не определившаяся в течение года, и вот пока я не встретила своего интересного, красивого профессора.
Свет, а не было ли желания вообще там остаться и вот те знания, которые приобрели в университете, вот приложить именно там, а не возвращаться на родину?
Вообще никогда не было мысли остаться, работать. Для меня баскетбол, ну, был настолько на первом месте. И как только я... Надо понимать, что я играла там за университетскую команду, получается, осень, зима, весна, и потом я возвращалась в Россию, играла за сборную все лето. То есть я проводила все сборы, играла за сборную. Потом я обратно возвращалась в университет, и так я это делала 4 года. То есть после окончания университета я уже была полноценным игроком взрослой сборной, и у меня были приглашения в различные европейские клубы. И у меня карьера только начиналась. И все бросить, и это был тяжелый труд, ну, в университете играть в команде, это, ну, как бы, это было очень сложно, столько всего потрачено. И ты понимаешь, что тебе 20 лет, ты выпускник университета, ты 13 лет уже вкалываешь в баскетболе, ты не заработал ничего еще, у тебя ноль просто на счету, у тебя родители, которые, ну, стареют, у которых тоже работа не самая высокооплачиваемая, и ты понимаешь, что ты, ну, ты должен стать кормильцем семьи. И тут было не до просто, да, давайте я пойду в какую-нибудь компанию и начну все с нуля. Ну, как молодой студент. У меня задача была в лучший клуб попасть и начать уже выигрывать все призы, все медали, зарабатывать деньги.
А как вы в таком случае себе рисовали идеальное свое будущее?
Так не думаешь. Это сейчас появились лайф-коучи, да, менторы, которые говорят, давайте мы вашу карьеру там по 5-летнему плану. Задача была обязательно отобраться на Олимпиаду, играя за сборной. Параллельно ты весной, осень, весна, зима, ты выбираешь себе профессиональный клуб, который, ну, в принципе, в тебе заинтересован. Мне хотелось играть в Италии. Я первый там, один из первых своих сезонов профессиональных играла в Скио в Италии. Просто мне очень нравилась страна. Думаю, я обязательно там выучу итальянский язык, еда. Ну, такие были еще детские мечты. Вот. И также я параллельно, то есть у меня было 3 чемпионата. Чемпионат, который связан со сборной России, чемпионат профессионального клуба. Плюс у меня еще была WNBA, женская лига, которая летом. Получается, что я играла в 3 чемпионатах каждый год в течение там 10 лет. И задача была просто наиболее для себя подходящий клуб выбрать, который тебе может и оплачивать твой труд, и с которым ты можешь выигрывать, где у тебя будет хорошая команда. И, в принципе, это получалось, пока не пошли травмы. Но это отдельная история. А так, задача вот, да. Выбираешь себе клубы и по максимуму вкалываешь в них.
Дорогие друзья, у нас впереди новости, новости спорта. Светлана Абросимова у нас сегодня в гостях. Мы говорим о баскетболе. Никуда не переключайтесь, продолжим.
Мастера спорта.
Продолжаем, друзья. У нас сегодня в гостях Светлана Абросимова. Свет, я знаю, что вы сейчас занимаетесь безумно интересным проектом. Мне попалось на глаза пронзительные такие видео в Ютубе. Вы делаете программу со спортсменами. Почему? Как пришла в голову такая идея? И правда, вот на фоне того, что сейчас вообще происходит в Ютубе, вот какие-то ваши вот эти мини-интервью, мини-рассказы, это такой, как глоток свежего воздуха.
Спасибо большое, что посмотрели. Но, конечно, повлияла пандемия, с одной стороны, когда у наших спортсменов, к сожалению, не было возможности соревноваться, все сидели дома, тренировались дома, и была очень легко, такая простая доступность, то есть написал в Инстаграме, по телефону, давай поговорим, давай, и спортсмены, кто меня знал, соглашались, и мы делали в Инстаграме, в сторис, живые беседы, которые длились там по 50 минут, и мне, конечно, было безумно интересно, безумно комфортно и общаться с людьми, и очень часто я забывала, что нас слушают другие люди, и как-то и мне спортсмены доверяли, и выходили такие у нас очень хорошие доверительные разговоры, и мне это очень понравилось. Но самое главное, наверное, я еще год назад прочитала несколько интервью спортсменов, которые были не в жанре именно там вопрос-ответ, а именно где спортсмены просто делились своими историями. И среди них, например, был известный вратарь Буффон, который поделился историей, когда он страдал от депрессии, и как он там в 25 лет зарабатывает миллионы долларов, у него суперкарьера, а у него реальная депрессия, он боится об этом кому-то сказать. И либо там кого-то спортсменов, тоже известного баскетболиста, в детстве там изнасиловали. И вот он решает там через 20 лет напрямую болельщикам своим рассказать. Потому что, ну, социальные сети дошли до того, что тебе не нужно СМИ, не нужны журналисты, тебе, в принципе, не нужны никакие издания. Ты просто сам выходишь в лайф и рассказываешь, да, людям о своей жизни. И мне все время хотелось, чтобы у нас в России тоже о спортсменах узнали, о вот этой драме, да, потому что чем круче спортсмен, чем у него больше достижений, тем больше драмы в жизни, в личной, в профессиональной. И когда ты общаешься со спортсменами, ну, просто сидя за столом или в каких-то там, не знаю, в раздевалках, в переездах, они совершенно по-другому рассказывают свою жизнь, сравнивая это с их интервью. Поэтому у меня все время была мечта какая-то сделать какой-то формат, где люди могли сами поделиться вот тем, о наболевшем как бы рассказать. И действительно мне помогли профессионалы этого дела, которые тоже любят спорт и помогли мне, дали мне, ну, специалистов, кто мне помог это все снимать, немножечко это спродюсировали. Но я нашла несколько спортсменов, у меня было 7 профессиональных игроков. В принципе, из 7 у меня, наверное, если я не ошибаюсь, 5 из них олимпийские чемпионы, некоторые даже многократные олимпийские чемпионы. И мы запустили вот этот проект, который называется «Один на один». Мы сняли серию с этими спортсменами, где они рассказывают там по одной, по две, по три короткие истории о своей жизни. И это было так прям, я могу сказать, что я стояла, когда все это записывалось, где-то плакала, где-то шли мурашки по коже. И удивительно, что ты знаешь вроде этого спортсмена, знаешь, что он выиграл, где он соревновался, кто его жена, ты его знаешь все, видишь его каждый день там в Инстаграме, в соцсети, и тут человек рассказывает какую-то потрясающую историю, думаешь, господи, а как же мы вообще об этом не знали, почему до этого его никто не спросил? И мне очень захотелось поделиться с этим людям, но я до сих пор не понимаю, интересно людям или нет. И кому-то, да, кому-то интересно. Простым людям не хотелось бы, чтобы это поняли, да, вот эту боль спортивную, боль человека, который скрывается за этими всеми медалями. Надеюсь, для кого-то это будет полезно.
Свет, а наши спортсмены, они охотно вот так вот обнажаются перед камерой? Я имею в виду душевные, да, вот эти, вскрывают душевные раны, да, рассказывают о наболевшем. Мне кажется, что вот наши ребята, они как-то более закомплексованы, что ли?
Пока еще да. Большинство... Дело в том, что если ты действующий спортсмен, то тебе быть откровенным очень сложно. Ты, как и в любой другой профессии, ты не можешь про своего босса что-то плохого рассказать, ты не можешь, да, про своего тренера что-то рассказать, ты не можешь про своего спонсора рассказать, который к тебе там приставал, да, и хотел, чтобы ты там с ним переспал. Вот. Поэтому, да, в этом плане есть сложность. Но я могу сказать, что если к человеку относишься по-доброму, доверительно, он знает, что ты тоже спортсмен, он готов приоткрыть, да, занавес, он готов рассказать. Но вот из 7 моих героев у меня было, может быть, только 2 отказа. Да, человека 2 сказали, мы не хотим. Мы не хотим, мы не можем, нам неинтересно. Все остальные согласились. И во время интервью ты тоже понимаешь, насколько человек готов идти, ну, в глубину. И все время хочется, что это было не просто. Ну, сейчас столько контента в интернете, мы понимаем, да? Сейчас чем глупее, тем больше у тебя просмотров.
Ты можешь это там, да, есть такое.
Да, там подпрыгнуть, лизнуть мороженое, и у тебя будет 3 миллиона просмотра. А если человек расскажет правду о какой-то сложности, его, может, даже не досмотрят до конца. И я здесь все время за то, что мне не важно, сколько людей посмотрит. Главное, чтобы все равно кто-нибудь да увидит, и кому-то это может что-то в жизни, ну, поможет, да, потому что у меня была одна девушка, которая говорит, я же не могу сказать, что нас били. Я говорю, а почему ты не можешь это сказать? Ну вот там испортятся отношения. Я говорю, наоборот, надо говорить, потому что творится, например, в той же гимнастике в Америке, где там на протяжении годов врач насиловал девушек-гимнасток, и все молчали. То есть надо все равно, я не сомневаюсь, что я уверена, что в нашем спорте, к сожалению, есть такие случаи, где тоже и к молодым девочкам пристают, и всячески унижают, и психологически травмируют молодых ребят. Это есть, и я жду момента, когда мне просто кто-то из спортсменов сам позвонит, наберет и скажет, Светлана, я хочу рассказать, вот выйти вот так вот, и просто как это как профсоюз игроков такой своеобразный.
Такая социальная, Свет, да, получается, да. Функция. И я вот слушаю, вы так настолько погружены в это, вот прям чувствуется трепетное отношение. Это то, чем вы хотите сейчас заниматься? Или все же как бы баскетбол тоже?
Баскетбол, ну, я мало могу сейчас баскетболу, к сожалению, помочь. Вот, поэтому у меня миссия такая, да, более социальная. Да плюс время такое живем. Мы на самом деле сейчас не понимаем, а будет ли баскетбол. Да, я очень позитивный человек, но смотря, вот составляется календарь, да, составляются всякие регламенты, и везде идет приписка, если не ковид. Потому что любой случай ковида в команде, команда снимается сразу там на несколько недель, что меняет полностью сетку всех турниров, соревнований. И все на самом деле висит на волоске. Если ты не закрываешься, как сделали, например, игроки Лига НБА женская и мужская, они закрылись в так называемый пузырь, когда все команды съехались в одно место. Например, команда NBA. Их поселили на территорию Диснейленда, закрыли все отели для посещений. Там живут только игроки, только команда. Там построили для них специальные залы, тренировочные, игровые, без зрителей. Вот как ты заехал туда, вот эти 2 месяца, ты там и живешь. Вот в таком режиме спорт может дальше существовать. А пока вот это все волны, да, коронавируса гуляют, я думаю, что еще 1-2, но точно будут проблемы со спортом. И как такового ты, в принципе, особо помочь не можешь. Ты можешь просто, ну, за людей переживать, поддерживать, которые находятся в этом во всем.
Но по аналогии с женским, да, NBA, сейчас же, насколько я понимаю, исполком ФИБА он принял решение, что вот Евробаскет, и, по-моему, мужской и женский, они будут проходить вот тоже в таком неком пузыре, в замкнутом пространстве, и вот так.
Да, и Евролига изменила, например, женский. Раньше ты выезжал, выездные игры, домашние игры, ты играл там по 30 игр в сезоне, а сейчас у тебя всего 16 команд, и ты играешь в так называемых хабах, да, ты в мини-турнирчиках, в которых будет всего там 5 в году, ты приезжаешь, играешь 3 игры и уезжаешь, да, и ты находишься на этом карантине вынужденном. Это очень сложно, это меняет вообще всю индустрию спорта, на самом деле это большая проблема, которая немножко затяжная, и когда, ну, я в этом, в принципе, нахожусь, понимаю, что спонсоры уходят, спонсоры теряют деньги, разоряются, и многие клубы, мы не говорим про топовые клубы, которые все равно они будут существовать вне зависимости, да, там такие гранды, как, ну, мужской, там, ЦСКА, допустим, да, Химки, тот же Зенит, это если говорить о мужских, УГМК, женские клубы, но столько клубов, которые финансируются уже из местного бюджета, там прямо беда. Так что все не так просто.
Ну вот удивительно, мы сейчас, кстати, заговорили, да, о клубных делах. А почему тогда в баскетболе, что женская, что мужская команда, так вот клубный спорт, он, да, развит более-менее. Почему тогда с наполняемостью сборной такая проблема? Вот мужскую сборную Базаревичу вообще не из кого было собирать. Там один травма, второй отказался, непонятно что. У женщин тоже какая-то проблема со сборниками. Почему сейчас такая вот ситуация возникла?
У женщин было все прекрасно. Женщины, все игроки были в составе сборной. Всех, кого вызвали, ну, не считая там буквально 2-3 травмированных игроков, все играли. Это просто сейчас наш уровень. Мы привыкли, помню, то поколение, да, там 10 лет назад, что мы всегда были в призерах, всегда выигрывали первое, второе, третье место. Сейчас игроки и, да, сильные, хорошие, играют в сильных клубах, и клубы выигрывают европейские первенства постоянно, женские. А игроки, пришедшие в сборную с этих клубов, они, к сожалению, в своих сезонах не получают достаточного количества времени. Они играют на подыгрывающих ролях, так как все основные места заняты иностранцами. Иностранцами, которые лучше их, лучше русских. И пока будет существовать вот этот вот лимит, да, когда у тебя там можно из 12 7 иностранцев, мы не сдвинемся. Ты не можешь в течение сезона быть на 5-й позиции, да, ну, просто подыгрывающим. Ты тренируешься, ты вроде играешь, вроде твоя команда выигрывает, но ты никогда не находишься с мячом в руках за 2 секунды до конца, и когда твоя команда проигрывает -1. Да, у тебя никогда нету стрессовой ситуации, когда от тебя все решается. И, к сожалению, наши игроки, они не делают выбор в пользу игрового времени. Они делают выбор в пользу того, что они хотят остаться играть в России и зарабатывать хорошие деньги. И это тоже понятно, так как спортивная карьера, она очень короткая. И никто не знает, как бы мы поступили, да, находясь вот в таких условиях. А есть другой путь. Ты можешь поехать в Европу, играть и получать за, ну, в 5 раз меньше, но постоянно играть, и от тебя все будет зависеть. И тогда ты уже приедешь в сборную, разыгранный, ты уверен в себе, и ты в любой ситуации уже, ну, ты поможешь команде. А тут... там 15-20 замечательных российских игроков, девушек, которые собираются вместе, они хотят, они стараются, они терпят травмы, какие-то свои неудачи, но они просто не могут. И одна неудачная игра в четвертьфинале, и ты скатываешься, играешь там за 5-8 место. В мужском баскетболе немножко другая ситуация. Да, тоже идет смена поколения, но из-за войны Евролиги и ФИБА, да, это такая своя кухонная война, то есть игроков не всех отпускают в сборную. Поэтому бедному Базаревичу, тренеру, главному тренеру сборной мужской, приходится вот из того, кто available, да, кто доступен, из того и выбирает команды. То есть у него нет, как у женской команды, просто возможности собрать всех, кого он хочет. И ему очень сложно как тренеру, это безумно сложно. Поэтому им большой респект за все, что они сделали, и еще есть возможность играть на Олимпиаде.
Дорогие друзья, Светлана Абросимова у нас сегодня в гостях. После небольшой паузы продолжим.
Мастера спорта.
Продолжаем, друзья, говорить о баскетболе. Свет, но вы же были ген-менеджером, да, женской сборной России. Вот нет сейчас такого желания, как бы, вот повторить, встать и быть в женской сборной?
Ну, я отработала 2 года, и у нас был прекрасный тренерский состав, был очень хороший состав игроков, но я говорила о той проблеме, которая существует, ты не можешь за там 1.5 месяца, которые выделены тебе для работы со сборной, ну, что-то изменить. Да, ты даешь какое-то там, ну, нападение, схемы, защиту основные, там, делаешь акценты на игре, но ты не можешь помочь команде выиграть. А так как я всю жизнь выигрывала, и для меня всегда важно было, что, ну, сборная России, она всегда в топ-3, да, то есть, ну, мы, на нас равнялись европейские команды, мы единственная команда, которая могла дать бой и обыграла даже сборную Америки, то есть, да, мы такие были лидерами, ну, в тройке лидеров баскетбола мирового, и когда я поварилась в этой кухне, вот сейчас я поняла, что игрокам, пока ты не изменишь вот этот лимит, пока ты не заставишь... Что я имею в виду под изменением лимита? Мне вообще сейчас кажется, что лучше его полностью отменить. Пускай вот кто сильнее,
кто поиграет. Будет конкуренция?
Да, тогда клубы не будут платить, переплачивать российским игрокам, и они будут вынуждены ехать в маленькие клубы, в Европу, и там добиваться, там, да, становиться суперигроками, которых потом также возьмут в России. Но пока ты находишься немножко в таких тепличных условиях, ты не можешь развиваться как игрок. И когда я это все поняла, находясь там с девчонками, которые, ну, потрясающие люди, они все профессионалы своего дела, но они пока не на своем месте. И ты думаешь, ну, а зачем тебе делать то, что тебе, как бы, ты понимаешь, что результата не будет. И сидеть и проигрывать сербкам, которых ты раньше даже не замечал, да, мне как генеральному менеджеру стало обидно, потому что, ну, мне уже самой хочется выйти на площадку, да, как бы, ну...
Не было такого желания, вот прям реального.
Я реально 2 года пыталась объяснить, что дело не в тренере, которого ты возьмешь, дело не в ген-менеджере, которого возьмешь, даже не в игроках, которые, а дело в системе. А систему поменять тоже не так просто, потому что когда у тебя замешаны профессиональные клубы, которые выступают в европейских лигах, да, у них свои обязательства со спонсором, у них там прописаны годовые контракты многолетние, не так все просто это изменить, разрушить, но я как бы свою позицию высказала, что пока лимит не будет изменен, у нас прогресс в баскетболе, в частности в женском, точно не будет.
Ну вот если, допустим, сейчас, да, нашу квалификацию, отборочную группу, ну вот Босния и Герцеговина, да, Швейцария и Эстония, вот если переложить на ваше время, вот это вот все команды, они проходимы?
Мы вообще не играли в отборочных никогда. Мы не играли в отборочных, у нас мы всегда приезжали на чемпионат, и, в принципе, мы с прохладцей его начинали, потому что, ну, мы знали, что мы такие сильные, крутые, и мы как бы себя немножко загоняли в такое, ну, мы никогда на максимуме не начинали. Мы как-то вот раскачивались, сами себе делали трудности. И потом к четвертьфиналу мы собирались, и тут уже мы выстреливали, да. А сейчас мы, ну да, мы вот готовились к квалификационным этим играм, которые играли там две команды сильные, одна совсем проходная. И я это тоже понимаю, когда легкая команда, наша сборная России играет прекрасно, потому что у тебя нет давления и нет стресса, у тебя все получается. Как чуть-чуть происходит какой-то прессинг, когда ты понимаешь, что есть чувство, что а вот они-то ну, сюда пришли серьезно сегодня, и у наших девчонок уже так немножко, и вроде и мячик не стучит о пол хорошо, да, и то, что умеют делать, почему-то начинают, ну, как-то коряво исполнять. Проблема еще, что нету двух-трех лидеров. Всегда в команде, в чемпионской команде, у тебя должно быть минимум три звезды. Сейчас у нас одна звезда, это Мария Вадеева, и я не стесняюсь это говорить, потому что действительно игрок играет и в WNBA, и она прогрессирует, и она ну, мощный европейский игрок. А все остальные ей подыгрывающие. И когда ты находишься в роли подыгрывающего, ты очень нестабилен. То есть одну игру ты играешь так, следующую тебя вообще не видно. И, соответственно, все твои коллеги по команде приходится делать что-то в одну игру одним образом, а потом вдруг, ой, ты не играешь, мне приходится теперь больше слева забивать, теперь больше справа забивать. Но я говорю, очень упрощая, да, этот термин. Но это начинает колбасить всю команду вот из стороны в сторону из-за того, что нет вот этих трех китов, да, трех основных игроков, которые из трех у тебя два все время сыграют. И из-за этого большая сложность происходит. Поэтому ты именно на матч номер один, который матч на вылет обычно, да, ты либо проходишь в топ-4, либо ты вылетаешь из медалей. Мы вот эти игры играть не можем.
Я совсем недавно делала интервью с Сергеем Кущенко, и он обозначил проблему, да, с игроками, да, вот с этой нехватки игроков в том, что у нас очень сложно выходят дети из юношеского баскетбола, во взрослый, вот этот переход не удается. Почему-то у нас вот звезды теряются или до звезд не дорастают. Вы как думаете, это действительно такая проблема и как ее решить вообще можно?
Нет, ну надо понимать, что если у тебя всего там 10 команд и по 12 человек, это 120 мест, куда молодой игрок может пойти. Из 120 мест там половина занята иностранцами. То есть у тебя всего 60 рабочих мест для всех выпускников школ. А у нас очень большая страна. И тут начинается, ты начинаешь конкурировать с людьми, таких, как я, такими, как я, которым там под 30, которые профессиональные, которые в этой сфере очень много лет работают. И я никогда не подпущу какую-нибудь 17-летнюю девушку, которая может быть очень талантливая, но она просто физически меня слабее, она психологически меня слабее. И я ей свое место не отдам. Ей крайне сложно пробиться. Поэтому в Америке существует студенческий спорт, который дает именно вот для этой прослойки игрока вот с 17 до 20, чтобы они окрепли, чтобы они набрались наглости, да, физику поднакачали. И они уже выпускники университета, они приходят в 20-21 год, они готовы с тобой на полную соревноваться. И они готовы тебя выбить вот из этого стоевого места в команде. А у нас этого нет. У нас прослойки этой нет университетской, поэтому да, им очень сложно молодым.
Ой, дорогие друзья, час пролетел так быстро. Я очень хочу, чтобы вы все посмотрели программу Светланы. Правда, это очень...
Один на один.
Один на один. Ищите на просторах интернета. Вы и правда получите удовольствие. Много узнаете о звездах спорта. Светлана Абросимова была у нас сегодня в гостях. Света, спасибо огромное.
Спасибо вам большое. Спасибо. Смотрите спорт.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.